Я поведу тебя
в музей.
В русский музей.
Русский музей.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. У микрофона петербургской студии Радио России Анна Всемирнова. В Михайловском замке Русского музея открылась персональная выставка выдающегося скульптора первой половины XX века Степана Дмитриевича Нефедова, мастера, известного всему миру под именем Эрзя. Родом из Мордовии, скульптор сделал своим творческим псевдонимом название этнической группы народа, выходцем которой он был. Собственно, можно ничего не знать о художнике и, случайно попав на выставку его работ, оказаться в плену силы его творений. Эрзио называли в Европе и мире русским Роденом, хотя скульптор не принадлежал к многочисленным эпигонам великого француза. И свою национальную принадлежность всю свою жизнь, как уже понятно, подчеркивал особо. О нем заговорили широко впервые в 1909 году. На международной выставке в Венеции гвоздем экспозиции, как написала газета «Русско-французский вестник», была скульптура, она называлась «Последняя ночь осужденного перед казнью», трагический и вместе с тем полный героизма образ. А что было до первого европейского успеха? Рожденный в крестьянской семье в 1876 году, талантливый юноша начал с работы в иконописных артелях, путешествуя с иконописцами по городам и селам Поволжья. После учебы в Московском училище живописи, ваяния и зодчества, одновременно он изучал анатомию на медицинском факультете Московского университета, Эрзи отправляется в первое заграничное путешествие в Италию по приглашению итальянского скульптора Тинелли. Во Франции он впервые посещает мастерскую Родена. В 1914 году возвращается в Россию. И можно перечислять города, где он путешествовал и кем работал в годы Гражданской войны. Голодал, подвергался гонениям от представителей модных художественных течений, модернистов и кубистов. Обращался за помощью к Максиму Горькому. Можно предположить, что спасительным для Эрзи было предложение Анатолия Луначарского отправиться в Париж для устройства своей персональной выставки. Что творилось в душе художника в те годы? Об этом рассказывает автопортрет 1908 года. У Эрзи есть несколько автопортретов. Но только этот назван художником «Тоска». И эта работа идет настолько вразрез с одухотворенными женскими портретами того же времени, романтической скульптурой, что к нему невольно возвращаешься. О творчестве Эрзи мы разговариваем с хранителем скульптуры Любовью Александровной Славовой.
Выбраны такие перлы, можно сказать, и персонажи, его герои, да, на которые, может быть, решится не каждый художник сделать портрет Льва Толстого после Голубкиной, да, какой он у него, Моисей просто какой-то, да, мощный, или Бетховен, или музыка Грига. Очень все содержательное, это очень привлекает, а тем более зрителей, которые увидели его впервые в 1954 году, я представляю, какой это был шок для тех, кто учился у советских мастеров, в советских вузах, вот художников. Вот теперь уже начиналось, но не так же резко, не так
откровенно,
как это оказалось, когда вот мы все увидели, сначала была выставка Эрзи, потом следом тут же Каненкова. И многие художники, ну, сейчас уже пожилые, как раз вспоминают вот это время, что это было такое откровение, просто невозможно было себе представить, что можно было вот так свободно работать.
Мастерскую, которую он получил в Москве уже в 50-х годах, к нему же шли очереди, как я понимаю, и все равно он сам старался показать всем и объяснить.
Интерес был огромный, вот как раз, я думаю, студенчество, молодежи. Невозможно даже было представить такую смелость в скульптуре, такой размах, такую глубину мысли. Философствование в скульптуре. Это же утрачено в советской скульптуре. Было совершенно.
Выставка на Кузнецком мосту была доступна недолго. Говорят, ее закрыли, когда в книге отзывов на персональной выставке одного члена-корреспондента Академии художеств, открытой в то же время, кто-то написал: «После выставки Эрзя вас смотреть совсем нельзя». Вот тогда-то очереди и начались в мастерскую скульптора. Есть такая фотография в документах скульптора. Эрзя с президентом Аргентины на выставке в своей мастерской. Именно по приглашению президента Аргентины Марсело Торкуато де Альвеара, который увидел работы скульптора в Париже на международной выставке произведений художников и скульпторов мира и был восхищен его талантом, Эрзя и отправился в Аргентину. В этой стране он прожил больше 20 лет. до 1950 года. В Аргентине он стал знаменитостью. Был избран почетным членом престижных обществ, получал премии, имел личного секретаря и работал без устали. В Аргентине Эрзи открыл для себя материал, с которым он не расставался до конца своей жизни. Породы субтропических деревьев кебрачо и альгароббо. Красота этого дерева, его фактурность в каждом из портретов открывается особо. Будь то мифологические портреты Горгоны Медузы и Мельпомены, собирательные образы, горе, молодость или национальные портреты жителей Аргентины.
А вот что касается образов его, конечно, вот так сравниваешь невольно всегда Каненкова и Эрзи, потому что они ровесники, они современники, они два таланта, два дара огромного, конечно, значения и важности для русской скульптуры, уж не говоря для советской. Да, и у Каненкова совершенно иной подход. Ну а что привлекает в Эрзи? Вот действительно такая вот внутренняя женственность. Да? Каненков, он очень детально, ресницы, ротик, носик, у него так все возвышено, конечно, портрет Марфеньки тоже женственно, красиво. Эрзи совершенно это не важно. Вот какая-то общая прелесть, а это очень сложно.
Какая-то вот душа, уловленная им, хотя действительно нет деталей в портрете.
Да,
ты смотришь, глаза полузакрыты, за тобой не следит эта скульптура, не пронзает тебя. Но вот это вот ощущение волны поражает. Я такую медузу больше нигде не знаю, чтобы вот она такая была все-таки привлекательно страшная.
А зло привлекает, да. Как и грех. Ну, он, конечно, и мастер обнаженной натуры, это уже как немногие. Не анатомичная, она просто образ, прекрасный образ такой для созерцания, для украшения жизни.
Есть ли еще кто-то из художников, которые работали бы с этим железным деревом?
Думаю, что нет. Мне кажется, Эрзи его открыл. Хотя он знал дерево, он же такой человек из народа. Ремесло в руках, кроме таланта. Что-то делал вот уже в дереве, бытовые. Да, а это... Ну, это такой аналог вот дуба Марионова. Он становится железным совершенно. Это дерево, которое пролежало до того, как попало в руки в болоте, в воде. Действительно железная.
Многочисленные женские портреты. Многие имеют имя и свою историю. Ученицы, натурщицы. Очень долгими и прочными отношения не получались. Женщины требовали внимания, а скульптор был занят работой. Есть чудный портрет 1912 года француженки Марты Гербс с таинственной полуулыбкой и грациозным наклоном головы. Они любили друг друга. У них родился сын. Эрзи умолял Марту выйти за него замуж. И она тогда ответила мудро: «Ты уже женат на скульптуре». Как отметили биографы Эрзи, присутствие женщин в жизни скульптора всегда получалось временным, но именно оно превращало его в художника. А вот автопортрет 1947 года – это исповедь. Скульптору 60. Тоска и боль мучительны. Отчаяние. В это время он пишет прошение вернуться на родину. Продолжает разговор Любовь Александровна Славова.
Такой, думаю, была его жизнь. Вот да. Насколько Каненков был баловнем судьбы, да? А настолько вот Эрзи был таким тружеником. И это вечная мука какая-то была изначально. Все не просто складывалось. Во-первых, он очень часто терял произведения. Он их терял в Мордовии. Да. Потом, оставив на какое-то время в Москве свою мастерскую, он был во Франции и в Италии. Это до революции. Они тоже были утрачены. Потом какие-то за неуплату были утрачены. То есть все время вот эта череда утрат какая-то. Но это ладно. Допустим, скульптор может пережить. Ну, я думаю, какая-то вот в нем была вот эта все время мука одиночества, ностальгии, непонимания абсолютного. Но в Аргентине он обрел зрителя, там он, конечно, имел успех. А здесь вот совсем нет, очень много работ. И однолюб, он любил, по-моему, только скульптуру, только искусство, и еще свою собаку. У него была собака, которую он привез из Аргентины, большая псина, они были друзья, неразлучные. И когда он погиб, Эрзи вскоре умер. Он был найден в мастерской.
У себя?
Спустя несколько дней, да. Он был найден мертвым.
Но трудов, ну, таких философских, он никаких не оставил, да?
Нет, он не писал совсем. А Каненков вот писал. Он писал о советской скульптуре, о советском искусстве, о своей роли. Он как-то вписался вот в советскую действительность. А Эльзу так и не приняли. И даже вот своя братья скульптурные очень отзывались как-то надменно, отторгая. Может быть, и зависть. Конечно. Он был свободен, а все остальные были не свободны. Нет, Эльзе он, конечно, оставался не советским, непонятным каким-то отшельником, таким художником, мучеником.
Конёнков побывал на знаменитой выставке своего старинного друга в Москве и оставил тогда запись в книге отзывов. Вот она. «Одно могу сказать. Очень хорошо. Приветствую вас, Эрзя». Эрзя рвался вернуться на родину, привезти в подарок плоды своей 25-летней работы, учить начинающих скульпторов, привез 2 вагона древесины для будущих произведений. Коллекция его работ была передана в Русский музей, как и хотел художник. Но, увы, Эрзя не дожил 2 месяца до собственного музея, который был открыт в Саранске, Мордовии, в январе 1960 года. В экспозиции в Михайловском замке участвует и Саранский художественный музей имени Эрзя. И вот что отметили заведующие отделом скульптуры Русского музея Елена Василевская и Людмила Нарбекова, директор Саранского музея.
Мы показываем всю свою коллекцию, все, что мы имеем. То, что мы получили в дар от самого Эрзи в 1958 году. Ну и какие-то работы были закуплены там через Министерство культуры чуть раньше. Предыдущая выставка, которая была в Русском музее, она была в 1996 году, тоже юбилейная. Ну и в силу возраста уже с того времени столько поколений выросло, для которых, конечно, это будет, несомненно, открытие.
Этот год юбилейный, 140 лет, будет 8 ноября, и у нас в Саранске будет проходить международная научно-практическая конференция, также будет проходить семинар по хранению и реставрации скульптуры в российских музеях, приедут специалисты с Русского музея. А весь этот проект мы назвали «Временное пространство», потому что и его биография, он колесил по всему миру. Мы привезли 6 работ раннего периода, мрамор, дореволюционный, 15-й да. год, 17-й год, «Калипсо», замечательная вещь, и 2 работы позже. Периода. Это его автопортрет известный 47-го года и 55-го года «Любовь». А все остальное действительно это шедевры. Нам самим, как искусствоведам, специалистам, очень было интересно увидеть все это. И мы, конечно, вот просто ошеломлены, как это все здорово получилось. Еще, конечно, мы к сегодняшнему дню готовили большую программу совместно с специалистами Русского музея. Мы объединили в электронном виде коллекции, 3D отсканировали, и все дополнили, опять же, мультимедийным контентом. Все, что было у нас, начиная от фотографий, документов, произведений. И сделали доступную программу, весь Эрзя, да, из всех наших музеев. То есть можно будет полистать.
В Москве ведь создан фонд имени Эрзи. Мы показываем книгу, как раз, которая издана этим фондом. Они издали на итальянском языке, на испанском. В Карраре они установили мемориальную доску и в Москве. Сейчас в музее Конёнкова. Они открыли выставку «Конёнков и Эрзи». Эрзи востребован очень, особенно зрителями.
И сейчас снимаются документальные фильмы на 50 минут. Красъемочная группа здесь. Она отсняла все в Саранске. Мы ездили на родину Эрзи в село Баево Ардатовского района. Были в Алатыре, где прошло его детство, где сохранился дом его матери. Встречались с внучатым племянником Эрзи. В ноябре у нас в Саранске будет премьера этого фильма.
На этом мы завершаем рассказ о выставке произведений выдающегося скульптора первой половины XX века Степана Дмитриевича Нефедова «Эрзи». Подготовила и провела программу Анна Всемирнова.